Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, в эфире передача «Револьвер», я Андрей Фролов. Прошло не так много времени с последнего эфира, и как раз вчера возник повод для сегодняшнего, а именно Патрушев, который является представителем Совета Безопасности, заявил о том, что Владимир Путин дал поручение относительно развития военно-морского флота в свете тех угроз, которые в первую очередь со стороны Запада исходят. Это тем более актуально, что в ближайшие выходные, как известно, у нас будет День военно-морского флота праздноваться. В Санкт-Петербурге уже идет к этому подготовка. Корабли российского флота и корабли гостей собираются на Неве. На днях туда пришли два китайских корабля, эскадренный миноносец и судно снабжения. Также в сторону Петербурга направляется алжирский учебный корабль. Судя по всему, будет индийский фрегат, который, кстати говоря, российской постройки. Возможно, еще кто-то подойдет. Плюс на днях туда прошли с Северного флота фрегат «Горшков» и средний танкер. «Горшков» и средний танкер как раз зашли в Средиземное море. А с Северного флота была тоже интересная история. На Балтику была зашла атомная подводная лодка и большой противолодочный корабль. Буквально 2-3 дня там провели из состава Северного флота, и потом оттуда ушли. То есть, что это было, шли ли они на парад или же по каким-то другим задачам, непонятно. Но моя оценка заключается в том, что, наверное, шли на парад, но по каким-то причинам решили атомную подводную лодку на параде в Санкт-Петербурге, в Кронштадте не выставлять. И вот вся вот эта предпраздничная атмосфера дает возможность поговорить о состоянии нашей судостроительной промышленности, состоянии нашего флота. Честно сказать, давно хотелось в эфире эту тему поднять, а здесь как раз очень хороший повод для этого есть. Напомню, что в июне Владимир Путин проводил коллегию, которая как раз была посвящена вопросам, связанным с судостроением, с кораблестроением в России. И тогда было сказано, что за последние несколько лет объем производства именно военного кораблестроения растет, и по прогнозам в этом году военно-морской флот должен получить порядка 40 единиц каких-то кораблей. Здесь, правда, конечно, лукавые цифры, потому что в этом количестве находится как, там, условно говоря, фрегат или подводная лодка, так и какой-нибудь катер или землечерпалка. Потому что, ну, понятное дело, начиная с 2022 года у нас все-таки все, что связано с гособоронзаказом и с поставками техники войска, с точки зрения секретности информации все меньше и меньше, но, с другой стороны, большие единицы надводные и подводные, их утаить сложно, и, в принципе, все передачи и закладки вот именно кораблей первого-второго рангов, они публичны в том или ином виде. Поэтому из того, что мы знаем, в этом году ожидать каких-то крупных кораблей, которые будут завершены постройкой, наверное, все-таки их будет немного. Поэтому явно не 40. Теперь вообще о том, что происходит в Судпроме и что происходит частично в военно-морском флоте. Вообще, конечно, ситуация, то есть судостроение у нас традиционно, скажем так, в постсоветский период сталкивалось с очень большим числом различных проблем, которые, например, не в таком виде присутствовали, скажем, в авиастроении или в производстве техники сухопутных войск. Первое, о чем стоит сказать, это то, что с развалом Советского Союза Россия потеряла крупные верфи, которые были в Николаеве, которые до 2014 года были в Керчи, которые позволяли строить корабли большого водоизмещения и больших размеров. То есть до 2014 года крупнейшим стапелем для строительства надводных кораблей у нас оставался Балтийский завод, Но Балтийский завод в Санкт-Петербурге, он имеет тоже ряд ограничений. С одной стороны, на спускаемый вес из-за того, что если корабль большой спусковой массы разгонится, он может просто въехать в другой берег Невы, противоположный. Плюс Балтийский завод – это фактически центр города, Васильевский остров, и его очень сложно расширять. К тому же, как мы понимаем, сама по себе земля тоже очень привлекательная, и вообще весь петербургский судостроительный куст, за редким исключением, кроме объективных каких-то проблем, должен был еще и отбиваться от желания застройщиков или кого-то еще заполучить территорию, на которой они находились. Более того, были же даже в эпоху нулевых, когда Балтийский, в частности, завод и Северная верфь принадлежали частным владельцам, они активно продвигали идею о том, что их, эти заводы в центре Петербурга надо, ну или практически в центре, если речь идет о Северной верфи, надо закрыть, перенести в Кронштадт или еще куда-то, а вот это, на этих землях строить всякие такие интересные коммерческие объекты. Но, слава богу, это не произошло, потому что все прекрасно понимают, ряд производств просто перенести практически невозможно, и самое главное, не очень было понятно, как оставшиеся к тому моменту представители рабочего класса, инженеры, готовы ли бы они были ездить на работу не в центр города, а, в общем-то, в Кронштадт или куда-то еще, где, ну, не самое близкое расстояние. Короче говоря, Россия на тот момент потеряла крупные стапеля в Николаеве, в Керчи, и поэтому вообще все крупное надводное судостроение фактически до начала нулевых, оно в стране было, ну, по большому счету, обречено и ограничено. И, собственно говоря, проблемы, которые были, очень были ярко высвечены при модернизации проданного Индии тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», который в индийском флоте стал «Викрамадити». Корабль был фактически перестроен, его срезали, ну, если так можно выразиться, фактически до середины корпуса, надстраивали абсолютно новую палубу, перестраивали все внутренние помещения. Но как это происходило? Сам корабль изначально строился в Николаеве, модернизация его проводилась на северном машиностроительном предприятии в Северодвинске, который, хотя изначально закладывался еще при Сталине для строительства крупных надводных кораблей, в последние свои несколько десятков лет занимался исключительно строительством подводных лодок различных классов. Поэтому для модернизации Горшкова пришлось пойти на такую нетривиальную схему, когда в внутренний бассейн Севмаша он был введен, фактически вода оттуда была спущена, и корабль в неприспособленном для этого объекте несколько лет велся там ремонт. То есть это была такая некая промежуточная схема, ну, которая, правда, позволила сдать корабль заказчику, хотя не без проблем, но это к Севмашу уже имело такое посредственное отношение, там больше были вопросы по комплектующим и по комплектаторам. Но очевидно было, что при такой схеме строить корабли с нуля крупные было практически нереально. Собственно говоря, по этой же схеме, кстати говоря, сейчас модернизируется и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», поскольку, опять-таки, других подходящих для его ремонта мощностей в России нет. Ситуация несколько изменилась с 2014 года, когда в состав России вернулся Крым, и вместе с ним Керченский судостроительный завод «Залив», который был одним из самых современных предприятий судостроительной промышленности Советского Союза, имел опыт строительства крупных кораблей, включая кораблей с атомной силовой установкой. То есть, если, например, все надводные корабли и военные, и гражданские, я имею в виду ледоколы, строились до того, до конца 80-х годов в Ленинграде, либо на Адмиралтейских верфях, либо на Балтийском заводе, то в Керчи был построен атомный лифтеровоз «Севмурпуть». То есть завод действительно был такой очень многообещающий, и более того, и самое главное, что совершенно другие климатические условия, нежели даже в Санкт-Петербурге, и тем более в Северодвинске. То есть можно было вести строительство, в том числе достройку на плаву уже практически круглый год. И это очень... И спуски, соответственно, проводить. То есть не привязывать их к погодной обстановке. И это все, конечно же, значительно удешевляло и ускоряло процесс строительства надводных кораблей. Но к 2014 году залив, он представлял очень такое печальное собой зрелище, то есть требовались довольно серьезные инвестиции для того, чтобы предприятие, с одной стороны, модернизировать, с другой стороны, просто восстановить. Ну и, наконец, главный тоже вопрос, где найти людей. Потому что за те 20 лет, когда Крым был в составе Украины, понятное дело, что очень много людей из состава украинской состоятельной промышленности, они разбежались. Некоторые, кстати говоря, были переманены на российские судостроительные предприятия, когда там начался рост заказов. И, тем не менее, Россия получила залив. На предприятии уже заложены крупные боевые корабли надводные, там ведется строительство универсальных десантных кораблей, там ведется строительство малых ракетных кораблей, но это все равно не решает всех задач, которые стоят перед российским, в первую очередь, военным судостроением, ну и гражданским тоже. Косвенно проблема с мощностями, проблема с ограниченностью возможностей существующих верфей привело к тому, что начали активно развивать дальневосточный куст в виде судостроительного завода «Звезда», который по факту не входит в объединенную судостроительную корпорацию, является проектом нефтяной компании «Роснефть», который изначально планировался для строительства крупной серии газовозов, танкеров, кораблей обеспечения. Но это было предприятие, фактически построенное с нуля, оснащенное современным оборудованием. Но, опять-таки, изначально корабли, которые там закладывались для российских заказчиков, они по факту представляли собой заготовки, которые частично строились в Южной Корее и дособирались, дооснащались уже на территории России. Тем более понятно, что вся логистика по поставке комплектующих материалов на Дальний Восток из Центральной России, ее тоже надо было фактически заново отлаживать, потому что в советский период Дальний Восток, хотя и обладал определенными судостроительными мощностями и судоремонтными, но они не шли ни в какое сравнение с теми предприятиями, которые находились в европейской части Советского Союза. А с другой стороны, опять-таки, да, наличие «Звезды», наличие там бассейнов, наличие там доков позволяет не только вести строительство крупных боевых и гражданских кораблей, но еще вести их ремонт. Это была тоже ахиллесова пята советского флота, когда судоремонтные мощности абсолютно не соответствовали численности корабельного состава. Именно поэтому очень много кораблей были списаны значительно раньше установленных сроков, потому что им банально не хватало ремонта, качественного ремонта, особенно в суровых условиях Севера и в суровых условиях Дальнего Востока. Теперь переходим, наверное, к самому главному вопросу, связанному с тем, что, да, с одной стороны, есть проблема верфей, с другой стороны, есть проблема кадровая, которая необходима для того, чтобы эти верфи качественно работали, потому что никуда она не ушла, и более того, даже не в столь горячие годы, скажем, 10 лет назад, судостроительные компании того же Петербурга активно переманивали друг у друга наиболее дефицитные специальности, сварщики, сборщики, и вот эти вот люди, можно сказать, между предприятиями ходили, ища, где наиболее для них выгодные условия. Но, опять-таки, началась СВО, и СВО ярко высветило, наверное, то есть итоги, понятное дело, еще рано подводить какие-то окончательные, но, наверное, уже стало ясно, что флот в том виде, в котором он существовал к 23 февраля 2022 года, наверное, для тех задач и для тех угроз, с которыми сталкивается сейчас Россия, наверное, не совсем вот адекватен. Что имеется в виду? До сих пор в составе флота существует очень много кораблей, которые строились еще во времена Советского Союза и которые строились в рамках тех концепций, доктрин, которые были актуальны именно для ВМФ СССР. Тут мы переходим к вопросу о том, вообще для чего нам нужен сейчас флот в целом. То есть во времена Советского Союза все было, в общем-то, понятно. Задача флота заключалась в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать развертывание собственных носителей баллистических ракет морского базирования, прикрывать места их патрулирования, прикрывать их базы. Это с одной стороны. С другой стороны, задача стояла в том, чтобы отслеживать и уничтожать при наступлении часа X аналогичные подводные лодки стран НАТО, в первую очередь американские, британские и французские. А третья задача стояла в том, чтобы, опять-таки, отслеживать и держать на мушке американские авианосно-ударные группировки, которые также представляли очень серьезную угрозу для приморских каких-то территорий не только Советского Союза, но и стран Варшавского договора, поэтому для флота это была тоже одна из основных задач обнаружения этих авианосцев и слежения за ними, а также при получении приказа нанесении по ним удара для того, чтобы они не успели поднять всю свою авиационную группировку. Также у Советского Союза, поскольку были обширные интересы и в Африке, и в Азии, флот активно участвовал в поддержке дружных СССР режимов, активно участвовал в переброске техники. В случае какой-то неблагоприятной ситуации проводилась эвакуация советских граждан в тех или иных странах. Ну и, в принципе, страна могла себе позволить иметь большой флот. Хотя, опять-таки, во времена Советского Союза был очевиден крен в подводной лодке. Соответственно, да, авианосцы или авианесущие корабли тоже строились, но долгое время они идеологически считались не совсем правильными, что авианосец – это оружие капиталистических стран, Советскому Союзу они не особо нужны. Это также упиралось в то, что до середины 70-х годов, в принципе, и судостроительная промышленность была не готова такие сложные корабли строить. Но Советский Союз, опять-таки, да, он исходил из каких-то собственных представлений о том, что нужно, отталкивался от той ситуации в мире, которая была на тот момент. Очевидно, что и комплектация кораблей, и сами проекты, они были порождены как раз вот той советской военно-морской доктриной, которая существовала до 91 года. Да, ВМФ России унаследовал эти корабли, продолжал достройку тех кораблей, которые находились в высокой степени готовности. Речь идет и о надводных кораблях, и о подводных лодках. Но очевидно, что вся ситуация, она стала совершенно другой. Начиная от того, что изменились границы, начиная от того, что изменились союзники, которые у России или у Советского Союза были, изменилась вообще вся ситуация с выходом России к ряду морей, изменилось соотношение в мировой табели о рангах, ну, в частности, скажем, если даже по состоянию на 95-й год тогдашний Тихоокеанский флот России, он превосходил китайский, то сейчас китайский флот, ну, понятно, что превосходит весь корабельный состав ВМФ России и стремительно приближается уже к ВМФ США, как по тоннажу, так и по количеству кораблей основных классов. По авианосцам еще нет, но все, что касается эскадренных миноносцев или там эскадренных миноносцев-крейсеров, универсальных десантных кораблей, здесь Китай, конечно же, стремительно выходит на паритет с Соединенными Штатами. Хотя, да, по подводным лодкам и, как я уже сказал, по авианосцам еще, конечно, диспаритет сохраняется. Но, видимо, ближайшие 20 лет и на этом поле Китай будет активно сокращать этот разрыв между Соединенными Штатами и собой. Поэтому перед российским флотом, особенно в нулевые годы, стали появляться совершенно новые задачи, которых, с одной стороны, не было во времена Советского Союза, а с другой стороны, они требовали вообще переосмысления роли и места флота в системе безопасности государства. То есть, да, с одной стороны, наличие крупных кораблей, которые достались от Советского Союза, это было хорошо и красиво для парадов, для демонстрации флага в дальних каких-то точках Мирового океана. Но даже тогда у отдельных специалистов возникали вопросы, насколько эти корабли в современных условиях нужны, насколько они адекватны экономическим возможностям страны, и опять-таки возникал вопрос вообще, насколько правильно является их сохранение в составе флота, может быть, лучше их списать или продать, и вместо этого строить более компактные корабли, которые на самом деле обладают, ну, как минимум таким же, а может быть, даже большим потенциалом. О чем идет речь? В первую очередь разговор идет о кораблях первого ранга, о крейсерах ракетных и с атомной силовой установкой, и с газотурбинной установкой. Собственно говоря, вот крейсер «Москва», который был потоплен или затонул в начале специальной военной операции, яркий пример как раз того, как советская доктрина, корабль советской доктрины, который в первую очередь был призван уничтожать американские авианосные ударные группировки, начал применяться и использоваться в совершенно несвойственной для себя роли. В случае СВО его пытались применять как такую плавучую базу ПВО, поскольку он обладал достаточно современным, хотя и уже не топ по уровню зенитно-ракетным комплексом, и довольно мощной радиолокационной станцией, и в условиях Черного моря, конечно, это позволяло просматривать украинскую территорию на большую глубину, что было невозможно делать с помощью сухопутных или авиационных платформ. И в случае угрозы корабль, ну, как предполагалось, мог бы отбиться от каких-то воздушных целей. Как выяснилось, это были, с учетом состояния корабля, довольно оптимистичные взгляды, и очевидно, что этот корабль для условий Черноморского театра был слишком переразмерен. Но флот упорно его держал, не переводил на север, где есть однотипный корабль, и, кстати говоря, на Тихоокеанском флоте тоже есть однотипный корабль. И получается так, что для Черного моря он был избыточен, под него там не было задач, но его там держали. Соответственно, это несколько сотен человек экипажа, это дорогое обслуживание, это устаревание самого корабля, который все чаще и чаще требовал ремонтов, который было сложно делать, потому что, опять-таки, корабль строился на Украине, а силовая установка производилась на Украине. И в итоге, когда ремонт в Николаеве в месте его рождения стал невозможен, ремонты проводили собственными силами в Севастополе, это все приводило к тому, что, в общем-то, постепенно снижался его боевой потенциал. И подобная ситуация, она относилась к очень многим кораблям именно советской постройки, не обязательно, которые создавались на территории Украинской ССР. И вот это переосмысление, оно на самом деле, хотя приводилось и писалось куча каких-то официальных бумаг, с моей точки зрения, какого-то глубокого переосмысления того, для чего нужен флот и какой флот нужен, его по большому счету не было. И в значительной степени все подвергалось какому-то давлению, в том числе отраслевого лоббизма. Как это происходило на деле и к чему привело, мы во второй части передачи поговорим. Напоминаю, что смс-портал для сообщений 7925888948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-948, а сейчас переходим на новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро. Еще раз продолжаем наш разговор об отечественном судостроении, об отечественном флоте. Опять-таки, в преддверии Дня военно-морского флота, который будет праздноваться в выходные. Напоминаю, что смс-портал для сообщений 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Продолжаем разговор о том, насколько та структура флота, которая, ну, в принципе, имелась и имеется на данный момент, она соответствует тем задачам, которые возникли и перед страной, и перед ее вооруженными силами. И здесь, конечно, возникает, наверное, главная проблема, которая до сих пор не решена, и, опять-таки, не очень понятно, как она будет решена в ближайшие годы. А именно, с одной стороны, поскольку интересы России все-таки присутствуют и в океанах, и морях, для этого требуются корабли первого-второго рангов надводные. Но мы здесь, к сожалению, стали заложниками того корабельного состава, который мы унаследовали от Советского Союза, потому что никаких новых крупных, ну, за редким исключением, кораблей первого ранга, которые по российским уже проектам были построены, ну, в последние годы мы не видели, чтобы их вводили в строй. Да, корабли второго ранга строятся, но очень незначительными темпами, к сожалению, я имею в виду фрегаты. И здесь, опять-таки, не очень прослеживается какая-то перспектива к резкому изменению ситуации. По более мелким кораблям ситуация несколько лучше, по корветам, но корвет все-таки это не тот корабль, который достоин одной из ведущих держав. Правда, можно сказать о том, насколько, в принципе, России нужны корабли для дальних походов, потому что колонии у России нет, заморских интересов особых у России нет. Для борьбы с пиратством, в принципе, достаточно кораблей, в общем, более простых. Главное, чтобы у них достаточная мореходность была. Для прикрытия своего судоходства, опять-таки, да, это уже отдельный вопрос, связанный с тем, что, к сожалению, под российский флаг так и не удалось отечественных судовладельцев затащить. И, опять-таки, очень мало строится в России кораблей крупных надводных гражданских, как то танкеры, газовозы. Хотя ситуация в последние годы, конечно, меняется, но не столь радикально, как хотелось бы. А для, по большому счету, главной задачи флота, которая заключается в том, чтобы прикрывать развертывание стратегических подводных ракетоносцев, это все происходит в прибрежных водах, и чтобы их защищать от воздушного нападения, в принципе, крупные океанские корабли, они особо и не нужны. И здесь как раз требуются корабли с хорошей гидроакустикой, корабли с там, бортовым вертолетом, с хорошим зенитным вооружением, а вот здесь как раз, опять-таки, есть ряд вопросов. Это первый момент. Второй момент, опять-таки, мы видим на примере Черноморского флота, что, по крайней мере, в ходе СВО, если мы посмотрим на первый период, самыми востребованными кораблями оказались большие десантные корабли, которые, хотя по прямому назначению не использовались для высадки десанта на вражеское побережье, они активно применялись для перевозки войск уже на занятые сухопутного направления какие-то базы и порты, в первую очередь, на Азовском побережье. И здесь, конечно, они оказались очень к месту и незаменимы. Из этого мы можем сделать вывод, что, скорее всего, транспортная составляющая в виде больших десантных кораблей, универсальных десантных кораблей, она, безусловно, флоту российскому нужна, потому что это не обязательно высадка в тылу противника. Оказалось, что десантные корабли, они очень многофункциональны. И они могут применяться как в мирное время. Собственно говоря, немножко отвлекусь, напомню, под каким соусом заказывались во Франции в свое время, это был 10-й год, два универсальных десантных корабля «Севастополь» и «Владивосток». Официальная версия заключалась в том, что это корабли, которые в первую очередь могут использоваться в мирное время как плавучий госпиталь, как корабли для эвакуации населения в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, корабли управления. и так далее и тому подобное. То есть, действительно, набор функций довольно большой, применимый не только в военное, но и, условно, в спокойное время. К сожалению, те корабли российский флот не получил. Может быть, как сейчас выясняется, к лучшему, потому что еще деньги тогда нам вернули. А если предположить, что корабли бы мы получили, то не очень понятно, как бы сейчас их удалось обслуживать. Тем более их планировалось на Тихоокеанский флот перевести, а там всегда традиционно корабли всегда сталкивались с очень серьезными угрозами и вызовами для своего технического состояния. Так, значит, большие десантные корабли нам нужны. Кто еще? Очевидно, что очень востребованными оказались малые ракетные корабли, которые по факту выступают в качестве платформы для крылатых ракет большой дальности. И, наверное, это один из самых ценных активов Черноморского флота сейчас. И надо отдать должное, что флот, в принципе, это понимает, и ведется строительство кораблей двух проектов. Один чуть посовременнее, подороже, второй чуть попроще, подешевле, но в качестве плавучих ячеек для ракет «Калибр» корабли оказались очень и очень неплохими, и надо дать должное, что флот их бережет, и за исключением одного корабля, который был поврежден, причем в достройке, украинским и натовским силам не удалось вывести из строя ни одного из кораблей в составе действующего флота. Кроме того, у этих кораблей есть еще одно важное преимущество. Они могут активно перемещаться по внутренним речным путям. Собственно говоря, разобщенность морских театров, разобщенность флотов – это одна из традиционных системных проблем российского флота, причем и до революции, и в советские времена, что очень усложняет маневр силами и средствами между различными театрами. Потому что хотя Северный морской путь сейчас круглогодично можно поддерживать, но все равно это время. И, опять-таки, ледовая ситуация может быть разной. Не говоря уже о том, чтобы перебросить корабли из Балтийского, например, моря на север или, наоборот, из севера на Балтику, сразу сталкиваемся с вызовом проливы там и так далее. Не говоря уже о Черном море. Опять-таки, начались боевые действия. Турция закрыла проход проливами черноморскими для боевых кораблей стран-участниц конфликта. Хорошо, что договор о Монтрё продолжает действовать, и туда не пускают корабли третьих стран, в первую очередь натовских, потому что, конечно, наличие натовских кораблей в Черном море бы сильно усложнило для России. Я имею в виду натовских, не черноморских государств, там, понятное дело, есть румыны, болгары, да и те же турки. Речь идет о кораблях ВМС Франции, Великобритании, Соединенных Штатов. Конечно, их наличие бы очень усложняло для нас ведение боевых действий на южном фланге СВО. Малые ракетные корабли, да, тоже нужны. Тут вопросов нет. Опять-таки, продолжаем уклон советский в строительство подводных сил. И более того, эта часть связана с тем, что у нас, вот, если посмотреть, очень большое число адмиралов, они как раз выходцы из подводного флота. И традиционно еще с советских времен у нас подводный флот, он приоритетом пользовался. Сейчас мы видим, что средства также продолжают на подводные лодки выделяться, и атомные, и неатомные. Насколько это все нужно, опять же, вопрос дискуссионный. Очевидно, что, скажем, корабли проекта, ну, типа «Северодвинск», многоцелевые подводные лодки, они, хотя отличаются очень хорошими характеристиками, они все-таки большие, дорогие, и даже в самом лучшем случае российский флот не может себе позволить много таких лодок. Попытка сделать некий такой суррогат, то есть дополнять их более дешевыми неатомными подводными лодками, он, конечно, оригинальный, но, опять-таки, у неатомных подводных лодок тоже есть ряд ограничений, в первую очередь по автономности, по дальности, тем более наши подводные лодки, к сожалению, опять-таки, да, не оснащаются анаэробной энергетической установкой. или воздухонезависимой энергетической установкой, которая позволяет под водой находиться продолжительное время, сопоставимое с автономностью атомных подводных лодок. Сколько ни пытались сделать подобную установку, до сих пор в серии ее нет. Хотя, опять-таки, ряд представителей Судпрома утверждает, что вообще России это и не нужно. Это сильно удорожает строительство лодки, это сильно усложняет ее обслуживание и резко повышает требования к уровню подготовки личного состава. Поэтому, мол, России с ее интересами эти лодки вообще не нужны. Но при этом как-то забывается о том, что на мировых рынках экспортных эти лодки очень востребованы, и мы, конечно, из-за их отсутствия сильно проигрываем конкурентам. У нас, кстати, один звонок, давайте, наверное, возьмем. Алло, добрый день.
Добрый день. Сейчас. Добрый день, Петр, Москва.
Да.
Ну, смотрите, позиция по поводу малых ракетных кораблей, она, конечно, хорошая, но она хорошая только, что касаемо таких малых морей, как Черное, Азовское море, но не более того, потому что, взяв тот же самый боекомплект, они отстреляются, и все, они пустые, ну, грубо говоря, на 1-2 выстрела, ну, залпов, и после этого все, им надо идти на базу или к судам обеспечения. И даже, допустим, если идут с ними суда обеспечения куда-то в какой-то поход, они даже не смогут их прикрыть, скажем так. Нужны корабли все равно, хотим мы этого или нет. Корабли первого ранга, которые будут обеспечивать защиту, да, и противовоздушную, и противокорабельную защиту. Потому что, ну, москитный флот, ну, он как бы и есть москитный флот. Его очень легко разбить. То есть на больших морях, там, северных морях, океанах, это как-то, ну, я не знаю, тяжело малькам соперничать с хищной рыбой, скажем так, да. Они просто будут уничтожены. Потом, опять же таки, прикрытие тех же самых подводного флота, ну, не знаю, корабли первого ранга нужно строить по-любому. Спасибо.
Согласен с Петром, то есть, действительно, на москитном флоте далеко не уедешь, и они фактически выполняют роль современных канонерских лодок, которые были очень активны, ну, в 19-20-м.
Сейчас латаем, просто закрываем мы москитным флотом те дыры, которые не можем обеспечить. Но строительство кораблей нужно, нужно делать верфи. Почему не строятся гражданские суда? Ну, потому что на наших верфях построить судно стоит в 2 раза дороже, чем за границей. Вот и все. Поэтому здесь вопрос, как бы надо государству на это дело обратить внимание. Потому что у нас и стоимость железа какая-то космическая. При всем том, что если мы его на Запад не отправляем, то ценник какой-то просто астрономический получается.
Ну, это то же самое, как и в любой другой сфере. Авиацию возьмем, все то же самое, да, поэтому...
Ну, в общем-то, согласен с вами. Ну, просто как-то есть предел чего-то, да. Ну, просто какие-то цены, но они просто, ну, запредельные. Посмотрим так, прямо в глаза, да. Чтобы построить, грубо говоря, «Жигули», получается так, что она у нас по цене «Мерседеса», хотя она является «Жигулями». Ну, это, конечно, вот просто уже над этим все смеются, но никто ничего не делает.
Ну, надеемся, что нас услышат во власти и какие-то меры примут. Спасибо. А еще один звоночек у нас. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Николаевич. Андрей, ну, как известно, корабль, как назовешь, так он и поплывет. Что можно сказать о наименованиях нынешних новых кораблей?
Хорошо, спасибо. Ну, здесь, собственно говоря, стараются придерживаться такой разноплановой традиции. Кстати говоря, некоторые критикуют за это командование ВМФ, за выбор имен. То есть, с одной стороны, корабли новые называются какими-то очень достойными именами из состава кораблей российского императорского флота, которые по понятным причинам в советский период игнорировались. При этом, кстати говоря, часть из этих имен немножко видоизменяется. То есть это не один в один, как это было, скажем, в царском флоте или в российском императорском флоте, с одной стороны. С другой стороны, идет отдельная линейка уже, скажем так, названий кораблей, которых не было ни в Советском Союзе, ни в Российской империи, то есть это наименование городов каких-то российских, маленьких городов российских, которые до этого не фигурировали. Но при этом, вот мне кажется, тоже очень большое упущение, если мы говорим о традициях, а флот – это, в первую очередь, традиции в любой стране. Конечно же, есть ряд кораблей, достойных советского военно-морского флота, которые, ну, то, что мы назывались краснознаменные, которые вполне достойны увековечивания в каких-то новых корпусах, которые сейчас строятся. И здесь, я думаю, никаких вопросов быть не может, начиная там от самого известного крейсера «Киров», заканчивая какими-то другими кораблями, которых было очень много, и которые вполне достойно служили родине и флоту. Никита пишет, еще левша надеялся, что его услышат власти, представляется, представляете, сколько времени прошло, а вы до сих пор надеетесь. Но, с другой стороны, надежда умирает последней. Тем более, все-таки, ну, если уже без шуток говорить, то на самом деле в стране, в руководстве страны все понимают те объективные проблемы, которые стоят и перед Судпромом, и перед промышленностью в целом. Другое дело, что как это все в одночасье изменить, как бороться с ценами, как бороться со стоимостью даже не только комплектующих, но и просто материалов и сырья, ну, тут вряд ли мы, тогда надо возвращаться к плановой экономике. А для того, чтобы в конкретный корпус был дешев, мы возвращаемся к началу нашего разговора. Ну, невозможно строить корабль по цене одинаковый с Китаем, если он строится на судоверфи, где полгода лед и вообще средняя температура в два раза ниже, чем где-нибудь в Шанхае, да? Еще один звоночек у нас, давайте тоже возьмем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
История старая, может показаться анекдотичной, но тем не менее. Значит, в году примерно в 74-м на восточном побережье Камчатки сел на мель во время шторма какое-то вспомогательное судно. Разослали телефонограммы. Приходит в трубопроводный батальон. Ребята, давайте предложение по тому, как снять судно со скалы. Я, признаться, обалдел. У нас что, на флоте перевелись специализированные службы, которые должны этим заниматься, что посылается вопль отчаяния, куда попало? Где трубопроводный батальон и где служба обеспечения?
Понял, спасибо. Ну, со спасательной службой, наверное, здесь действительно ситуация какая-то была уникальная, анекдотическая. Чем была вызвана эта телефонограмма, мне сейчас сложно сказать. Но на флоте, в общем-то, судоподъем и аварийные службы, они на флотах, точнее, они всегда были, есть и будут. И особенно вот история с Курском. У нас, кстати, в Телеграм написали, до сих пор считаю, что нашу подводную лодку «Курск» бахнули НАТО. Ну, мы сейчас не будем вдаваться в подробности о том, в чем была причина гибели «Курска», но, как мы помним, да, с иностранной помощью, но «Курск» был поднят. И если мы посмотрим на ряд других каких-то историй, то наша аварийно-спасательная служба флота, она, в общем-то, работала неплохо и компетенции свои до сих пор сохранила. Более того, скажу, при Сердюкове, когда был новый облик армии введен, водолазы-глубоководники, они были наиболее оплачиваемые в вооруженных силах, как военно-учетная специальность. То есть, помню, где-то году в 2011-2012 были публикации, согласно которым по тем деньгам водолазы-глубоководники российские получали несколько сот тысяч рублей официально вполне. Андрей спрашивает, какие-то перспективы с экранопланами есть? Мне кажется, нет. То есть в качестве каких-то маленьких судов гражданского назначения, да, но вот экранопланы по типу «Луня», который сейчас вытащен на побережье Каспийского моря в Дагестане, наверное, нет, потому что как эксперимент это было красиво и интересно, но в практической жизни, мне кажется, вот большие экранопланы с учетом современных средств разведки поражения, они очень уязвимы. То есть в этом смысле самолет, наверное, он более выживаем, более маневренен, чем экраноплан. К сожалению, наверное, время больших экранопланов, оно ушло вместе с Советским Союзом. По поводу еще хотел сказать, мы говорили про малые корабли и необходимость строительства больших кораблей. Да, действительно, первый ранг нам нужен, но проблема в чем? До сих пор реально проектов нет. То есть вот сколько я помню себя, вот каждый год на военно-морском салоне регулярно представлялись макеты эсминцев новых, но по факту флот сам до конца не мог определиться хотя бы даже с какой силовой установкой эти корабли строить. Под эти эсминцы планировалось расширение северной верфи, в том числе в Санкт-Петербурге. Ничего там сделано не было до сих пор, вот такого, ну, в общем-то, значимого, да. Поэтому с даже местом постройки кораблей первого ранга есть много вопросов. Балтийский завод занят ледокольной программой. В принципе, остаются адмиралтейские верфи, но, опять-таки, да, они все-таки тоже сейчас имеют загрузку, в том числе по кораблям ледового класса патрульным. Так что здесь перспективы с кораблями первого ранга, они, честно сказать, не очень радужные. И в свете СВО, в свете расходов на сухопутные войска, на авиацию, мне кажется, что в новой программе вооружений флот все-таки, вот в отличие, например, от рекордной программы 2011 года и такой революционной программы 2011 года, где флот фактически был одним из приоритетных направлений, то есть, очевидно, мы сейчас можем столкнуться с тем, что будет коррекция. И все-таки не исключено, что, опять-таки, по итогам СВО флот вернется к тому состоянию, который был, скажем, в межвоенный период, когда фактически флот являлся придатком, ну, скажем, до середины 30-х годов, флот являлся придатком армии и, по факту, был заточен под решение армейских задач обеспечения морских флангов, высадка десантов там и так далее. С учетом того, что сейчас хотят воссоздавать, ну, уже фактически решение принято о воссоздании речных флотилий, поэтому мы можем увидеть в ближайшие годы, что вот этот вот это слияние флотских задач и корабельного состава как раз под какие-то армейские цели, под задачи сухопутников, возможно, этот процесс, он будет как-то ускорен. Но, опять-таки, согласен с слушателем, что малые ракетные корабли, они корабли хорошие, но очень уязвимые от авиации, у них, на самом деле, довольно слабое ПВО, потому что если делать ПВО более сильно, он начинает уже разрастаться и переходить в класс сторожевых кораблей или корветов, и это уже совершенно другой корабль, совершенно другие деньги. Поэтому получилось у нас, может быть, накануне дня ВМФ не очень оптимистичная такая передача, мы не рапортовали о каких-то успехах, о них, наверное, будут рапортовать в день ВМФ, но, наверное, какое-то критическое осмысление места и роли флота, оно нужно. Поэтому в меру наших сил мы пытались это сегодня сделать, но будем надеяться, что флот наш воспрянет, и мы увидим и корабли первого ранга, и новые подводные лодки, и все у флота будет хорошо. На этом прощаюсь, а сейчас новости.